Братья, тот материал, который вчера я говорил, я его оформил в слайды, потому что многие просили в виде какого-то презентации сделать. И очень коротко мы повторим. Итак, у нас курс христианской этики. И вчера мы сразу говорили с вами о понятии этики. Что этичность – это следование правилам и договоренностям, нацеленным на заботу о людях, на учет их чувств и интересов. И что слово «этика» происходит от слова «этос» – правила совместного проживания или нормы, сплачивающие общество. Мы говорим о том, что этика начинается тогда, когда рядом со мной появляется другой человек. Также мы говорили о фундаменте этичности, что в самой сути этичности лежит понимание своего собственного положения, положение смиренного и понимание положения другого человека, что этот человек выше нас. И задача этики состоит в том, чтобы никого не обидеть и никому не повредить. Следующее, мы говорили о границах христианской этики. Мы отвечали на вопрос, чем отличается христианская этика от светской моды. И также поговорили о том, что нормы поведения устанавливает Священное Писание. Священное Писание, оно осветило все необходимые нормы и затронуло все необходимые вопросы, которые относятся к нашему вопросу, к рассматриваемой теме. Также мы говорили о том, что поведение человека, норма поведения человека зависит от норм, принятых в его обществе. Даже если он находится в отрыве от этого общества, где-то он в другом месте, но тем не менее, если достаточно тесной связи с обществом, то человек ведет себя так, как принято в его обществе. И норма поведения зависит от норм, принятых в его обществе, и от связи человека и этого общества. Следовательно, если, например, подростки или молодежь ведут себя вне церкви, ведут себя не так, как мы хотели бы, то надо поговорить о тех связях, которые есть у них с церковью, возможно, они нарушены или недостаточно крепкие, и также подумать о нормах, которые приняты в самой церкви. И также мы говорили с вами, перечисляли с вами сферы приличия или сферы этики, которые затронуты в Священном Писании, на которые Священное Писание обращает внимание. В качестве эпиграфа выбрали текст «Чтобы вы поступали благоприлично» с первого послания Фессалоникийцам и говорили о том, что есть семь сфер. Это приличие в словах, в одежде, приличие в богопочитании и богопоклонении, приличие в отношениях в семье, в оказании помощи или в добродетели, приличие в финансовых вопросах и приличие в нравственных вопросах. И затронули, и начали вчера говорить о такой большой теме, как приличие в словах. В качестве эпиграфа тоже взяли текст из книги «Притч» «Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах, слово сказанное прилично». Друзья, интересно, что вот мы с вами преподаем не просто курс этики сейчас, а мы рассуждаем именно об этике, которую можно было бы потом передать подросткам и детям. Вот именно в этом ракурсе и я готовил свой предмет. То есть он довольно упрощен, он довольно сжат, и тем не менее, я думаю, что вот Священное Писание открывает нам самые главные истины, которые должны быть нами озвучены детям и подросткам. И вот то же самое приличие в речи. Посмотрите, Библия, послание к Ефесянам, говорит, что нам неприлично сквернословие, пустословие, смехотворство, но напротив, что прилично? Благодарение. То есть я думаю, что если мы начинаем говорить о этике в речи среди подростков и детей, то первое, о чем мы должны говорить с ними, это о благодарности. Эта тема очень обширная, очень хорошая тема. Тема о том, что человек должен быть благодарным. Быть неблагодарным – это неприлично. Быть благодарным – это прилично и этично. Это благодарность, понимаем, по отношению к родителям, благодарность по отношению к друзьям, благодарность по отношению к братьям и сестрам и благодарность по отношению к Богу. То есть здесь можно большую тему провести, поговорить вообще о благодарности, что речь должна быть благодарна, выучить с ними слова благодарности, спасибо, благодарю, ну и так далее, признательность какая-то и так далее. Думаю, что это хорошая тема о приличии в речи. Что неприлично с точки зрения Священного Писания, что неэтично с точки зрения Священного Писания, это сквернословие, пустословие, смехотворство. И в послании к Ефесянам 5 главе в 3 стихе, когда говорится о разных грехах нравственных, то есть о нечистоте, блудодеянии и любостяжании, написано, что такие слова даже не должны именоваться у вас. Помните это выражение? Даже не именоваться. Это неприлично. Друзья, вот интересный момент, который я хотел отметить вот в этом плане, мы на это мало внимания обращаем. Ну, например, даже вот среди братьев, которые проповедуют с кафедры, иногда они допускают слова, которые являются литературными, то есть не ругательными словами. Они употребляются в речи. И их можно сказать, например, среди братьев, когда мы где-то вдвоем общаемся. И эти слова довольно легко звучат с уст. Сейчас на Западе идет такое, ну, большое движение, как вот, нетрадиционная ориентация и так далее, и так далее. Да? И я не раз и не два слышал, как с кафедры братья называют этих людей их прямым словом. Вот, апостол Павел говорит, что вот эти мерзости даже именоваться у вас не должны. Это неприлично. То есть я понимаю так, что в нашей речи даже слов этих не должно быть. Вот, слушал проповедь одного брата, беседу одного брата слушал, и вот он в течение полтора часа или часа, ну чуть больше часа, таких слов повторил столько, что мне просто, вот, а рядом со мной сидит один тоже брат из наших служителей края нашего, и он говорит: ты знаешь, Денис, мне просто хочется уйти. И мне хотелось уйти, потому что вот все нормально, и беседа хорошая, но вот сами эти слова, они, конечно, ну, в общем-то, мне, например, режут слух. Я не употребляю таких слов в своей речи. Хотя они, в общем-то, слова литературные, и в газетах мы их читаем, и дикторы радио их употребляют. Но вот смотрите, друзья, вот с чего начинается отступление? Есть такое выражение в русском языке. Человек видит языком. Вот, человек видит языком. Что это означает? Это означает, когда в его лексиконе появляется слово, то тогда он начинает и видеть то, что обозначает это слово. А если в его лексиконе какого-то слова просто нет, то он этого даже и не видит, потому что он об этом и не знает. Итак, вот на четвертый пункт я хотел обратить внимание. Говорить о нравственных нечистотах – это неприлично. Вот. То есть, если нам приходится об этом говорить где-то, то мы должны каким-то образом это делать так, чтобы все-таки это тоже было прилично. Вот, кстати, небольшое такое отступление. Был на одной беседе по целомудрию среди детей. Брат проводил беседу среди детей, там 10-11-12 лет. Мальчик рядом со мной сидел, слушал, а потом говорит: надо же, как интересно, а я и не знал. То есть получился не беседа целомудрия, а ликбез. Да. Ну вот, ну ладно, немножко поговорим о сквернословии, пустословии и смехотворстве. Мы хотя вчера затронули, мы вчера, братья, сказали, что есть три уровня сквернословия по ниспадающей, да, это сленг. Мы говорили об этом. Это заменители мата, нецензурная лексика, то есть мат. Вот это три уровня, о которых стоит сказать молодежи, чтобы, и детям нашим, подросткам, чтобы они вообще знали об этом. Но об этом мы вчера говорили подробно. Теперь еще на два момента, которые обращает Священное Писание, это пустословие и смехотворство. Друзья, вот интересно, как мы с вами понимаем эти два слова, пустословие и смехотворство? Вот вообще, но особенно смехотворство, наверное, вызывает очень много вопросов. Вот я сейчас что-то сказал, и вы засмеялись. Это смехотворство получается, да? То есть это мы нарушили заповедь, которую только что и сами прочитали. Вот, друзья, что же вообще имеется в виду? Вот под пустословием, друзья, это очень интересное понятие в Библии. Вот обратите внимание, когда апостол Павел уходил в Македонию, то он просил Тимофея остаться в Ефесе, прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному, помните, да, и не занимались баснями, родословиями бесконечными. И дальше он открывает цель. Цель увещания есть любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры, от чего некоторые, отступив, уклонились куда? В пустословие. Вот это слово пустословие, и оно в Ефесянам, это то же самое слово пустословие. Что неприлично человеку? Человеку, христианину, неприлично сквернословие, об этом мы поговорили, и пустословие. А что такое пустословие? Вот мы иногда понимаем под пустословием просто пустые слова. Пустые слова, а? Слова, не имеющие смысла. Но я не знаю людей, произносящих слова, не имеющие смысла. То есть мы все слова, которые произносим, они имеют смысл. Тогда что же такое пустословие? И вот этот текст нам открывает, что люди, уклонившиеся от основной цели священного... Вот в данном случае рассматриваются проповедники, то есть законоучители, которые преподавали закон, но они не понимали самую главную суть закона, что закон добр, и что он ведет к покаянию, и что он ведет ко Христу. Они его преподавали, этот закон, говорили закон говорили, но на самом деле отступили от цели этого закона, от любви, совести, от чистой, от нелицемерной веры. И то, что они произносили с кафедры, оно вызывало споры и разногласия. И он говорит, вот они превратились в пустословов. То есть, если со стороны их речь послушать, послушать их речь со стороны, то она не будет производить впечатление пустой речи. Она будет производить впечатление довольно насыщенной и умной речи, наполненной массой всяких интересных подробностей. Но по факту, по производимому впечатлению, по производимому результату, потому что получалось благодаря этой речи споры, разногласия и всякие разные негативные последствия, он говорит, вот вы, они стали пустословами. То есть фактически вот Библия открывает нам такой момент, интересно, не только на этом тексте, еще есть другие места, что пустослов – это человек, который использует даже Слово Божие и даже какие-то увещевания, но не в правильном направлении, речь которого производит ущерб, а не пользу. Вот этот человек называется пустословом. Кстати, когда мы вот этот текст разбирали там с братьями, с некоторыми, то это, я думаю, для очень многих проповедников большое предостережение. Когда человек выходит за кафедру, и когда он сошел с кафедры через 20 минут, а фактически он ничего не сказал, или речь его слабо, в общем, можно назвать проповедью, а это больше было какая-то, может быть, его личные переживания там, или еще что-либо, то вот это слово очень сюда сильно подходит. Это неприлично. Люди пришли слушать Слово Божие, а не наши с вами какие-то измышления. Да? Вот, это неприлично. Смехотворство. Я пересмотрел несколько переводов, посмотрел в оригинальные там тексты. Конечно, я не лингвист. Тем не менее, во всех переводах это слово переведено как грязные шутки или неуместные шутки, или шутки, которые не высмеивают кого-то, да, это то, что неподобающая какая-то, не просто любая шутка, а это именно то, что грязно. Вот в переводе, вот новый русский перевод здесь вот приведен, это грязные шутки, да, в английском King James там перевод больше такой, что шутки, которые неуместные, да, такие вот, угу. Это что касается приличия в языке. Друзья, кроме библейских текстов, которые я привел, это значит сквернословие, о чем можно говорить с подростками, это смехотворство, пустословие и благодарность в положительном смысле, есть еще некоторые правила, которые, приняты в обществе. И вот я посмотрел очень много литературы, где говорится о приличиях в речи, и просто выбрал самый минимум того, что касается нас с вами, и что действительно можно было бы, чему было можно учить наше подрастающее поколение, и нас с вами тоже. Например, неприлично использование незнакомого языка для одного из собеседников. То есть, если находится рядом человек, который не знает язык, на котором мы говорим, то продолжать говорить на этом языке неприлично. Кстати, и в Библии так написано, знаете, да? Незнакомый язык делает лицо печальным. Вот. Неприлично любого рода унижение собеседника. Любого рода. Это очень часто проявляется среди руководителей по отношению к детям и подросткам. Вот я в лагере бываю нередко, каждый год, на протяжении уже многих лет. И я замечал, что особенно если подростки такие нагловатые и выводят из себя руководителей, то руководитель начинает так технично унижать, знаете. Вот. Оно иногда бывает очень красиво смотрится со стороны и показывает превосходящий ум этого, кто стоит на руководящем месте, но на самом деле он просто его унижает. Унижает каким-то таким иногда грубым способом, иногда более мягким, но любого рода унижение неприлично для христианина. Неприлично перебивать собеседника, не дослушав его до конца. И слишком...
Унижение?
Вообще, как определить унижение человека нет, это по внутреннему состоянию. Если я себя возвышаю, значит, я его унижаю. Это так автоматически. Может быть, я примеры какие-то сейчас очень удачно не вспомню. Например, стоит подросток, да, и ему говорит старший: да ты еще в своей жизни вообще ничего не добился. Да ты в своей жизни, ты еще никто и ничто. Ты меня послушай, перед тобой взрослый человек стоит. Вот фраза «ты меня послушай» — нормальная фраза, да, и перед тобой взрослый человек тоже нормальная. А вот что он такой никто и ничто, и ничего не умеет, и ничего не знает. Ты вообще, ты вчера видел, как... Или я вчера видел, как ты поступал. Какой-то такие случаи сказать. В моей жизни был случай, когда я одного подростка перед всем лагерем вывел и отчитал. И вот я смотрю, его не пробивает никаким образом. Он стоит и ждет, пока все закончится. Вот. И тогда я перешел на болезненную для него тему, о его одежде. Я сказал: посмотри, как ты вырядился, да ты... Сказал, вы знаете, и вот это его задело. Вот так его унизило, что он обиделся и потом не разговаривал со мной 8 месяцев. То есть, я потом, ну, в другом городе, вот я приехал к ним в город, и вот большое подростковое общение, я к нему подхожу и говорю: слушай, я хочу с тобой помириться. И руку протягиваю. И он при всех мне руку не подал, вы представляете? Вот. И он демонстративно так руку и не подает. Я 3 раза пытался с ним помириться, и 3 раза он ни в какую. Его это обидело просто до, ну, до глубины его сердца вот такого. Вот, я его очень сильно, ну, как бы я потом анализировал, я там, ну, он очень себя нагло вел, и я неадекватно так отреагировал. Вот. Это мне на много-много лет урок был, что так нельзя себя вести с подростками. Ну, а потом, как мы помирились, он покаялся на одном из подростковых общений, после покаяния подошел, попросил прощения. Но теперь он крещение принял, женился вот недавно, мы с ним сейчас дружим. Вот. Но, в принципе, вот унижение, оно практикуется. Практикуется унижение, и особенно если... Вот подростки наглые, вот вывели из себя, уже все, человек, и вот тогда человек ударить-то нельзя, а хочется, вот что делать? Вот начинаешь унижать. Вот. Друзья, и еще целый, вот в этике тоже, мы очень быстро идем, потому что времени много, вот в этике речи целый большой раздел, это телефонная этика. То есть вот это, об этом много можно говорить, об этом очень много можно учить подростков и самим себя учить. Это телефонная этика. Что сюда входит? Сюда входит и разговор по телефону, то есть этика разговора по телефону. Ну вот, например, допустим, меня с детства родители научили, просто вдолбили. Когда звонишь по телефону, всегда представляйся. Даже если звонишь знакомому человеку. То есть я звоню человеку, которому я звоню по 5 раз в день. Я всегда говорю: привет, это Денис Самарин. То есть всегда говорю, у меня как бы в привычку это вошло. Даже если это знакомый человек. Сколько раз в моей жизни были случаи, когда мне звонит человек. Первые 20 минут я пытаюсь угадать, кто это, понимаете? Потом я начинаю перебирать варианты. Друзья, если первую секунду или первые 10 секунд ты не спросил, кто это, он говорит: привет, Денис. Говоришь: привет. Ну, думай, что сейчас вспомнишь, кто это. А потом 10-15 секунд прошло, и ты не вспомнил, кто это, да, по телефону. Спросить уже стыдно. Ну, как бы ты разговаривал, тебе будешь спрашивать, кто это такой. Вот. А кто он, тоже не знаешь. И вот начинается дилемма, и вот не знаешь, что делать. Намного проще, например, когда человек представляется по телефону, даже если ты его знаешь. И в моей жизни были случаи, когда вот я представлял, это, например, не представлялся, но вот было там пара случаев. И как раз попадал на тот момент, когда знакомый человек, которого я очень хорошо знаю, мы много раз созваниваемся, и он, например, едет в машине, у него телефон на громкой связи, он не видит, кто звонит, не видит. Вот. И по голосу меня тоже не узнает. И потом спрашивает: а кто это звонит? И получается, что вот это нормально. То есть вот телефонная этика касается вопросов, когда мы разговариваем по телефону, как это происходит. Телефонная этика касается вопросов, когда мы разговариваем не по телефону, а в это время звонит телефон у меня. Телефонная этика касается вопросов, когда мы разговариваем с человеком, а телефон звонит у него. Тоже что в этом случае делать? Как этично поступить мне, если у него звонит телефон? Вот. И таких вопросов на самом деле очень много. Телефонная этика, в этом разделе можно говорить о том, как себя вести, если вдруг зазвонил телефон во время, например, служения, а для вас этот звонок важный, и вы его ждали, например, что в этом случае делать. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Очень много вопросов здесь можно обсуждать. Ну, давайте очень коротко, если скажем, о каких вопросах идет речь. Вообще, телефонная этика, она... Самые базовые вопросы. Первое. Это нужно представляться, когда говоришь по телефону. Это железное правило, и всегда это надо делать. Второе. Прежде чем звонить, посмотрите на время. Нельзя звонить раньше 8 часов и после 8 часов вечера. То есть раньше 8 утра и после 8 вечера. Если это ваш неблизкий друг, то звонить в это время нельзя. Потому что у человека должно быть время на семью и личное время. Ну, иногда продлевают до 9 вечера, там, до 10, но, в принципе, общее правило 8-8, то есть с 8 утра до 8 вечера вот это время звонков. В остальное время лучше не звонить, если вопросы не критичной важности. Третье, краткость разговора. Посмотрите, вот я, например, вычитал в одном справочнике, это вот следующий слайд, когда идет какой-то вопрос. Смотрите, содержание разговора телефонного, вот это правило делового разговора, или правило разговора, то есть... Взаимные представления 10-20 секунд, введение в курс дела 40 секунд, обсуждение ситуации около 100 секунд и заключительные слова 10-20 секунд. Вот это нормальный разговор. По статистике 95% всех проблем можно решить вот в этом режиме. Друзья, абсолютно недопустимо, когда человек звонит по телефону и занимает время у говорящего больше, чем 10 минут. Это просто преступление, за которое, ну если не расстрел, у нас запрещен, да, но по крайней мере какой-то штраф большой должен быть.
Ну а ты только говорил, ты в течение 15 минут только узнаешь.
Вот я и говорю, что вот бывают такие разговоры, когда человек только...
Уже расстрелял.
Вы знаете, я был неоднократно в общении с братьями, служителями, которым звонят люди разные. И вот я помню одного брата, не буду называть фамилию, вот у него еще домашний телефон, такая трубка. И вот он разговаривает по телефону. Да, хорошо, мы скоро приедем, мы вам поможем, да, хорошо, да. А человек, видимо, его волнует, он по кругу начинает повторять все то же самое. А уже поздний вечер, уже было час ночи. И он ему говорит и говорит одно и то же. И вот этот брат поставил телефон, вот так поставил его, знаете, лег ухом рядом с ним. И говорит, да, хорошо, я все понимаю, да, очень вам сочувствую, очень. Друзья, и вот вы знаете, больше часа, и тот трубку когда положил, этот брат, ну, видимо, он хотел что-то сказать, но потом его христианская добродетель победила его, и он ничего не сказал, он просто вздохнул. Друзья, и мне очень жалко. Друзья, это невоспитанность и неэтичность. Какой бы важный вопрос ни был, конечно, бывают исключения, бывают вопросы более длительные, там, бывает такое разное. Друзья, но если, например, вопрос более длительный, то вообще правильно в начале разговора задать время. Например, когда вы звоните и спрашиваете, там, Борис там, Филиппович, здравствуйте, это Денис Самарин. У вас есть 3 минуты обсудить один вопрос? Или есть ли у вас 10 минут обсудить один вопрос? Или, может быть, когда вам удобнее перезвонить, чтобы вот такой-то вопрос обсудить? Друзья, очень часто человек звонит по телефону и сразу начинает говорить свою проблему. Он даже не знает, вообще удобно мне говорить или неудобно говорить. Он даже не спросил. И я не представляю, мы будем разговаривать 1 минуту или будем разговаривать час. Непонятно, друзья. В телефонной этике очень много проблем. Очень много. И об этом надо учить, об этом надо говорить. Вот. Но какие правила, я уже сказал, представляться, плюс время 8-8, плюс до того, как вы звоните, постарайтесь четко сформулировать, что вы хотите от собеседника, четко сформулировать. И чтобы вот ваше вот, как бы американцы сказали, message, то есть ваше сообщение, оно уложилось в какие-то разумные пределы. Разумные пределы. Да. Угу. И включение на громкую связь и запись разговора допустимо только при согласовании сторон. То есть, например, мне по каким-то причинам нужно записать телефон, разговор. Я говорю, вы знаете, я хочу наш разговор записать. Можно это сделать или нет? И на громкую связь то же самое. Но если, например, вокруг меня никого нет, я один в комнате и 100% знаю, что меня не слышат. И мне для удобства я включаю на громкую связь. Я могу об этом не оповестить собеседника. Но если рядом со мной кто-то есть... Я должен сказать, я хочу включить на громкую связь. Но даже если со мной рядом никого нет, все равно лучше сказать. Почему? Потому что при переводе на громкую связь, человек чувствует, что он перевели на громкую связь. И у него начинает сомнение быть. А вдруг рядом кто-то находится и его слышит, то правильно сказать, этичнее сказать, что да, я хочу перевести на громкую связь. Вот есть компания, ну, вы знаете, есть компания Apple, да, которая производит телефоны. Вот. И у них в корпоративном таком решении, принято решение, что телефоны компании Apple не могут записывать разговоры. То есть вот ни один Apple не умеет записывать разговоры на телефонные разговоры. Не умеет. Почему? Потому что они считают это неэтичным. И запрещают пользователям записывать телефонные разговоры. Вот. Есть еще вопросы по телефонной этике, братья? Что? А, не поднимать трубку?
Ну,
друзья, вообще, вот я читал, опять-таки, разную литературу, и везде пишут, что не поднять трубку – это вполне нормально. То есть, что здесь особо? Ну, почему? То есть, никто не обязывал меня служить человеком, который будет 24 часа онлайн на телефоне. То есть, этого в мои обязательства не входило. То есть, если я занят, например, разговором каким-то важным, и кто-то звонит по телефону, вполне нормально просто не поднять трубку. Просто считается вот… Но видите, вот правила этики, они чуть меняются с течением времени. И сейчас считается правильным в этом случае отослать человеку смс-сообщение. Оно делается иногда одной кнопкой. Например, извините, я не могу вам ответить, перезвоню в течение, например, какого-то времени. Или, если вы не можете этого сделать, то через какое-то время перезвонить человеку, который вам звонил. Вот. Но не поднять телефон. Вообще, психологи даже отмечают такой момент, интересный очень, что произошло какое-то, вот такое, знаете, внутри у человека какой-то такой сдвиг какой-то, я не знаю, движение какое-то, что для него телефон, ответ на телефон важнее, чем все остальное. Вот человек беседует с очень важным человеком, даже проводили эксперимент, беседует с очень важным человеком, с работодателем, например. Вот беседует соискатель работы, беседует с работодателем. И ему звонит в это время этому соискателю неизвестный номер. У него настолько сильный стресс поднять телефон, что он даже рискует потерять работу, и он все равно отвечает на телефон. То есть вот у нас внутри есть какое-то такое понятие, что вот раз мне сейчас звонят, значит, это что-то сильно-сильно важно. На самом деле, вот беседа с лично с человеком, она, ну, может быть, сейчас важнее, чем телефонный разговор. Не обязательно. То есть вот считается, что не обязательно поднимать трубку. Не считается это неэтичным. Да. Какими словами? До свидания. Ну давай, пока, да. Друзья, вообще, смотря какой разговор. Если разговор был деловым, ну в смысле деловым, даже в христианском смысле слова, да, обсуждался какой-то вопрос, то в заключении разговора хорошо кратко очень повторить выводы, каким вы пришли. Например, допустим, вот вы разговариваете, и вы договорились о встрече. Например, завтра в 15 часов встречаетесь, да, все договорились. И в конце говорит, ну хорошо, спасибо, ну обязательно поблагодарить за разговор, обязательно спасибо вам за время, которое вы уделили, спасибо за разговор. Значит, завтра в 15.00 я вас жду у себя дома. Или, значит, завтра в 15.00 я буду у вас. То есть, вот краткое, чтобы человек вспомнил вообще, о чем идет речь. Вот, например, часто бывает так, вот звонит мне человек, здравствуйте, Денис, здравствуйте. Вы могли бы дать мне телефон такого-то, такого-то? Да, конечно, могу вам сейчас выслать смс-сообщение. Ну, как у вас дела? У меня все хорошо. Как ваша дочка? Ну, там нет, проблем была с дочкой. Слава Богу, все хорошо. И я вот пока отвечаю про дочку и про как дела, я уже забыл, что он хотел вначале. И он в конце говорит, ну, хорошо, не буду больше отвлекать ваше время, спасибо, жду телефон на смс. О, я вспомнил точно, телефон на смс. То есть это хорошо в конце. Поблагодарить за разговор, подвести краткий итог и попрощаться, сказать до свидания. Вот. Ну ладно, братья. Еще есть по телефонам там даже. Но если не берет трубку, то ну вот, братья, здесь, конечно, не очень этично с той стороны, кто звонит много раз. Вот иногда звонит по несколько раз. Вот у меня звонок, я сижу, у меня звонок. Ну, кстати, такие разговоры я несколько раз от братьев тоже слышал. Идет братское общение. Раз звонок, неизвестный номер. Второй, третий, четвертый, пятый. Ну, я уже не знаю, что происходит. Я говорю, братья, извините, мне кто-то не может дозвониться, можно я отойду? У нас совет в церкви идет. Да, конечно, я выхожу, перезваниваю. Девочка маленькая, Соню позовите, пожалуйста, вот. Ну, мою дочку. То есть ее одноклассница звонит. Ну, вот так бывает. И такие случаи другие братья рассказывали тоже. Да. Ой, братья, вот этот вопрос мне трудно. Я думаю, что я никогда не отключаю телефон. И даже на ночь, потому что, ну, масса вариантов. Но я думаю, что есть какие-то особенности. Вот сейчас сказать с кафедры, что служитель церкви не имеет права отключать телефон никто и никогда и нигде, я, наверное, не рискну так, потому что человек может болеть, например. Если в церкви несколько служителей, допустим, и один недоступен, другой может. Потом бывают случаи, когда вот с какой-то поездки вернулся, и завтра утреннем собрании, тебе на 4 часа поспать, разумнее выключить телефон, выспаться и быть на собрании. То есть бывают исключения. Но в целом я думаю, что человек, служитель должен быть доступен. Ну да, братья, очень много вопросов, очень много ситуаций в телефонной этике, очень много. Ну, вот, например, брат, что кто-то недоступен. Такие случаи, такие братья есть, наверное, в каждой церкви. В каждой церкви есть брат, у которого 15 телефонов, да, номеров, и надо выбрать из списка и просто угадать. И считаешь себя счастливым, если тебе повезет, только на 20-ю минуту дозвониться. Друзья, но это неэтично, конечно, этому нужно учить, рассказывать об этом, что если телефон у тебя есть, хорошо, чтобы, ну, он был доступен, когда надо. Но здесь масса нюансов. Я еще раз скажу, братья, тема очень обширная, Вот, вот эта телефонная этика, очень обширная тема, в общем, о ней можно говорить. Но что я еще хотел сказать очень важное вот в этом разделе. Друзья, вот когда вот звонит звонок, например, во время собрания, и молодежь или подросток, или ребенок уходит, или даже брат уходит с собрания. Друзья, в 99,9%, то есть почти всегда, это просто невоспитанность. Вот, дело в том, что проводили, мы лично эксперименты проводили, и другие люди проводили эксперименты, разговоров, которых нужно ответить прямо сейчас, вот прямо сейчас, другого времени просто не будет. Эти разговоры крайне редки, крайне редки. У нас один брат очень крупный бизнесмен, он сейчас уехал в Канаду, у него очень крупный бизнес в России и очень крупный бизнес в Канаде. Вот, и он провел эксперимент, он поставил свой телефон на автоответчик, и проверял телефон один раз в день в течение часа, с часу дня до двух. И он эксперимент это делал в течение 2 месяца, по-моему. То есть телефон выключил, у него 5 детей, он говорит, я буду семьей заниматься. У него, еще раз скажу, довольно крупный бизнес. Вот. И он в час дня включал телефон, просматривал телефоны на автоответчике, вот, перезванивал кому надо. И он говорит, 30% всех дел решилось без меня. Вот. То есть я освободил себя от 30% дел. Вот. 20, ну и так далее, и так далее. И он говорит, за 2 месяца я не пропустил ни одного важного звонка. То есть не было ни одного случая, ни одного, чтобы задержка на сутки повлияла на какое-либо дело в его бизнесе. Вот. И мы знаем по примерам других занятых людей, что вот это постоянное, вот такое бремя телефонных звонков, оно на самом деле вообще ни к чему доброму не приводит. Иногда мы даже хвастаемся, а у меня в день 100 звонков, а у меня 200. На самом деле это чаще всего говорит о неумении распланировать свои дела. То есть вот это бремя телефонного разговора, оно не должно быть нами, как бы вот задавить нас. Так вот насчет собрания хотел сказать. Вот надо воспитывать детей, подростков, молодежь и братьев, что во время собрания на телефон реагировать не надо. Не надо реагировать на телефон. У нас в церкви мы ввели такое правило, мы объявляем о нем каждое собрание для гостей, для всех, что в центре богослужения находится проповедь. 3 проповеди, значит 3 центра богослужения. Поэтому во время проповеди даже пить выходить нельзя. Мы так и говорим, пожалуйста, во время проповеди не покидайте свое место. Если вы захотите пить или у вас какие-то другие нужды, можно это сделать в крайнем случае во время общего пения. И вот надо привить нашим детям и молодежи, если мы говорим, что Слово Божье для нас важно, нужно привить, чтобы выйти во время собрания из-за того, что тебе кто-то позвонил, это крайняя степень неприличия, просто крайняя. Если бы это происходило в каком-то светском обществе, идет, например, совещание какое-то, и человек во время выходит совещание, и его расценивают как человека невоспитанного. Вот, я работал сам на предприятиях крупных и принимал участие в совещаниях больших. Это этика любого человека, когда идет совещание, ну а у нас в данном случае богослужение, да, не реагировать на телефонную трубку. То есть на совещание, ну в данном случае богослужение, вообще можно телефон не брать, вообще, это правильно, хорошо. Тем не менее, вдруг, если даже у человека есть телефон, И еще момент касательно телефона, здесь можно много говорить. Просто посоветовать можно подросткам, молодежи, ставить на телефон музыку, которую, если они забыли ее отключить, чтобы не было стыдно. Был в одном служении, в одном собрании был такой случай. На телефон лежал на подоконнике, и не отключили его, и звук не отключили. Во время собрания заиграл телефон. Так вот, никто не подошел. То есть музыка была такая, что так он остался лежать, так и никто не подошел. Надо сказать так, что если вдруг по каким-то случайностям вы забыли отключить, и вдруг она заиграла на собрании, чтобы не было потом стыдно за то, что заиграла. Но глушитель противозаконно ставить, вот в чем дело. В России запрещено ставить глушитель, да. Итак, приличие в речи. Мы говорили о смехотворстве, о пустословии, мы говорили о сквернословии, о благодарности и о телефонной этике. Да? Очень коротко все, конечно. И так далее. Следующий раздел, о котором мы с вами говорили, это приличие в одежде. Это следующий слайд. Приличие в одежде. Друзья, есть 2 текста, которые говорят нам о том, что приличие в одежде вообще есть. Это 1 Тимофея, также в приличном одеянии, и Титу, чтобы одевались прилично святым. Почему я на это акцентирую внимание? Потому что первую задачу, которую вы должны поставить перед собой, когда вы общаетесь с молодежью, подростками или детьми, вы должны им внушить мысль, что приличие в одежде есть, вообще есть, в принципе они есть. Какие уж это приличия, это второй вопрос. А что они в принципе есть, вот это они должны понять. Почему? Потому что сейчас масс-медиа, вот, культура, которая нас окружает, она внушает мысль, что никакого приличия в одежде нет. Тебе главное, чтобы было удобно, или чтобы тебе было хорошо, или чтобы тебе нравилось. Вот и все. О каком-либо приличном виде вообще речь не идет. Поэтому если вы сможете убедить своих подопечных в том, что приличие есть в принципе, это уже огромный шаг на пути к победе. Потому что потом вы его спросите, этого человека, скажи, раз ты признал, что приличие есть, то тебе скажи, что для тебя приличная одежда. И пусть он перечислит сам. Я еще раз, братья, скажу, что к большому удивлению вашему, когда вы будете беседовать об этой теме, вы увидите, что у многих членов церкви даже, но тем более у молодежи и подростков, у них вообще нет понятия о приличной одежде. То есть они как-то одеваются, просто потому что они не имеют базы приличия. И здесь происходит некая такая проблема, потому что есть старшее поколение, которое считает, что прилично вот так, но младшее поколение, они не только не считают, что так прилично, они вообще никак не считают. И поэтому между ними происходит вот это такой разрыв какой-то. Итак, первое, что мы хотели сказать, что приличие, оно есть. Второе, что, ну здесь в слайде это не отмечено, но на что очень хотелось обратить внимание, что можно показать подросткам и молодежи, и членам церкви, и родителям, что очень важно, показать влияние одежды на сущность человека. То есть психологи проводили ряд экспериментов. Вот один из экспериментов, пару экспериментов я вам расскажу. Вот, например, один из них. Автомобиль, ну какой-то марки, неважно какой, и дают водителю автомобиль вот этот, и он какое-то время движется на этом автомобиле. Например, месяц он ездит, использует автомобиль в течение месяца. Фиксируют показания скорости, фиксируют агрессивность езды, все фиксируют, как он ездит. Потом берут этот же автомобиль и его тюнингуют. Знаете, что такое тюнинговать, да? То есть разукрашивают спортивную, там, немножко он пониже становится, где-то там колеса какие-то, там диски такие спортивные, две трубы ставят в конце, и вот он приобретает спортивный вид. Самое главное, в этом тюнинге не меняются его технические характеристики. Это остается точно такой же автомобиль, просто приобретает вид. И дают этому же самому водителю опять на этот же самый срок. Как вы думаете, что происходит с этим человеком? Его езда, его стиль езды изменяется. Она становится более агрессивной, более резкой, повышается расход топлива, увеличивается количество аварийных ситуаций на дороге. Он начинает там где-то проезжать на желтый свет, где он раньше этого не делал. Что изменилось? Почему поведение этого человека изменилось? И вот психологи отмечают, что внешний вид автомобиля влияет на характер вождения человека. Влияет. Вот то же самое касается и одежды. Вот, например, я прочитаю вам, вот, например, есть такая книга интересная, там про этику, вот, значит, деловую. И вот он пишет, там один автор: костюм дисциплинирует мужчину, внутренне его организует. Редакторы, радиодикторы BBC компании читают новости в смокингах, хотя слушатели их не видят. Почему? Почему не в шортах читают? Друзья, очень важно, да? Посмотрите. Вот я читал, тоже есть такие компании, как Google, вот IBM, такие крупные корпорации. И вот в офисах этих компаний, в офисах, вот, например, женщины работают обязательно в строгих костюмах. И даже на ногах у них чулки, несмотря на даже если, например, находится, например, в Калифорнии компания, где жарко очень, все равно обязательно присутствие чулков и определенной длины юбки. Определенной длины. Почему? Это по статистике вот этих компаний влияет на деловые способности человека. То есть второй момент, который надо вам отметить обязательно, когда вы будете разговаривать об этике одежды, что одежда влияет на самого человека. Его внешний вид, его форма и стиль одежды влияет на его поведение. И человек часто, очень часто, это делает неосознанно. как в случае с тем водителем, который сел за тюнинговый автомобиль. Вот есть такой очень известный модельер Жан-Поль Готье. Он пишет: «Элегантность – это состояние души. Одежда нужна лишь для того, чтобы подчеркнуть это состояние. Когда я одеваюсь, я самовыражаюсь. Когда я одеваюсь, то я отстаиваю свое мнение». Вот это цитата. «Я выражаю», вот дальше, я просто не все читаю, но вот он пишет: «Я выражаю свою версию мира». Вот, друзья, вот один из известных представителей мира моды вот говорит о правильных вещах, говорит. То есть это взаимосвязь, причем взаимосвязь не обязательно изнутри наружу. То есть вот как я понимаю, так я и одеваюсь. Но и наоборот, как я одеваюсь, так я начинаю понимать. Вот эта взаимосвязь, она двухсторонняя. И очень важно внушить нашим друзьям молодым и родителям их вот эту взаимосвязь. Вольтер сказал интересную фразу: «Одежда изменяет не только фигуру, одежда меняет и нравы». Интересное выражение, да? Вот. Ну, можно об этом подумать. Друзья, что Библия говорит нам? Итак, два момента мы с вами отметили. Что первый момент – приличие в принципе в одежде есть. Это в принципе самый главный момент. Второе – что одежда влияет на внутреннее состояние человека. Третье, что одежда влияет на внутреннее состояние другого человека. Не только меня, но другого человека. И Библия нам открывает четыре момента, которые она называет приличным. Это стыдливость в одежде, это целомудрие в одежде, это многоценность одежды, об этом надо говорить, и отношение к украшениям. То есть четыре вопроса касательно одежды поднимает Священное Писание. Четыре вопроса. Стыдливость, целомудрие, отношение к многоценной одежде и отношение к украшениям. Вот насчет стыдливости и целомудрия. Очень часто мы обращаем внимание на целомудрие, но не обращаем внимание на стыдливость. И бывает, когда мы говорим о целомудрии, нам очень трудно где-то провести какую-то границу. Где целомудренная, а где нет целомудренная одежда. Вот длина юбки вот такая целомудренная, а такая не целомудренная. Очень трудно провести границу. Так вот, стыдливость, она как бы добавляет сантиметры. Что такое стыдливость? Стыдливость – это сверхцеломудрие, так же, да? Когда человек вроде нормально все, но ему, он еще и стыдится подойти к той границе, которая опасная граница. То есть вот в вопросе беседы, когда будете беседовать об одежде, вот именно вопрос стыдливости вам может помочь. Потому что вопрос целомудрия, мы действительно не видим в наших сестрах нецеломудренной одежды, но ярко нецеломудренной. А вот нестыдливой одежды видим. И это тоже неприлично. Интересно, я читал интервью с одним человеком, это представитель мусульманского мира, мулла, и вот ему задали вопрос, почему, вот просто послушайте это мнение, очень интересно, почему вы заставляете женщину надевать хиджаб, да, полностью закрытую, вот полностью вот, одежду. Это же неуважение. И он отвечает эту мысль. Друзья, вы знаете, вот когда эту мысль себе понять, и если мы эту мысль сможем внушить нашим сестрам, я думаю, что масса вопросов с одеждой вообще снимется. Вот он говорит, на самом деле, вот эта форма одежды является формой уважения к женщине. Я, говорит, вам приведу пример. Когда на соискание должности на работе приходят две женщины в европейском мире, одна молодая, это красивая, вторая пожилая и не очень красивая, то по статистике, ну, это понятно, если наниматель мужчина, то определенный процент его решения будет зависеть от вида этой женщины, которая вот красивая или некрасивая. И он говорит, очень часто женщины подчеркивают свою фигуру, как будто бы говоря, что не на что больше у меня обратить внимание, как бы, ни на ум, ни на какие-то другие ценные качества, поэтому вот что, чем богаты, тем рады, вот примерно так, да. Вот, он говорит, в нашей культуре женщина закрыта настолько полностью, что при беседе с мужчиной, мужчина с ней беседует только как с личностью, потому что внешний вид не оказывает влияния на его мнение. Интересно мнение или нет? Друзья, вот действительно, вот наши сестры иногда не понимают, что вот именно внешне привлекательная одежда, облегающая какая-то, она на самом деле унижает ее как человека. Потому что в этом случае в ход идут какие-то животные способы привлечения внимания, а не способы. Поэтому апостол Петр и говорит, смотрите, вот эта фраза, «Да будут украшением вашим не внутреннее, не внешнее плетение волос, не многоценность одежды, не нарядность, не украшение, но богатый внутренний человек». Вот Петр как раз об этом и говорит, чтобы человек переживал в его поведении, точнее, люди обращали внимание на его внутреннюю красоту, а не на внешнюю. Кстати, проблемы со внешним видом были еще и у древних христиан. Есть книги, я очень советую вам почитать две книги. Автор, значит, Тертуллиан, он написал эти книги во втором веке, то есть он сам родился в 152 году, то есть всего через 52 года после смерти последнего апостола. И у него есть две книги, одна называется «О женских украшениях», а вторая называется «К жене», в которых он поднимает вот те вопросы, которые перед нами сейчас тоже стоят. Это вопросы причесок, это вопросы внешнего вида, это вопросы украшений. И очень интересно, он доказывает, почему этого делать не надо. Вот, ну и сам вообще стиль языка у него довольно интересный, я вам могу прочитать. Автор Тертуллиан. Книга называется «О женских украшениях», первая, а вторая называется «К жене». К жене, то есть как обращение к жене. «Какую пользу приносит спасению вашему украшение вашей головы? Разве вы не можете оставить в покое своих волос? Вы то завиваете их, то развиваете, то подымаете, то понижаете. Сегодня их заплетаете, а завтра оставляете волноваться небрежно. Иногда обременяете их множеством чужих волос, составляя из них какое-то подобие шапки, которой прикрываете голову, или вид пирамиды, чтобы шея была открыта. Какая странность хотеть беспрерывно нарушать заповедь Божию». Ну, дальше я применяю. И дальше он пишет, что в то время, когда он жил, у них была, у женщин такая мода парики надевать. А парики в то время изготавливались определенным способом. Вот сейчас он пишет. Он говорит, но если вы по-другому не можете, то хотя бы не кладите на голову, освященную крещением, смертных остатков какого-то бедняка, умершего от распутства. Или какого-нибудь злодея, который был умерщвлен на эшафоте. Свободная голова должна устранять себя от рабства всех этих тягостных убранств. Впрочем, напрасно стараетесь вы казаться великолепно одетыми. Напрасно употребляете искуснейших мастеров для уборки волос. Все равно Бог хочет, чтобы вы покрывались. То есть это вот почти 2000 лет назад написанный труд. Да? Я прочитал для того, чтобы вы знали, что проблемы, которые у нас с вами сейчас есть, они есть и в церкви, которая была 2000 лет назад. Итак, братья, говоря о приличиях в одежде, мы отметили три момента, что приличие в одежде это есть в принципе, и вот это очень важно показать по Священному Писанию. Второе, что одежда влияет на внутреннее состояние человека, меняет его образ жизни и его мышление, как сказал Вольтер, да, меняет не только фигуру, но и нравы. И третье, она влияет на второго человека, то есть на человека, с которым мы общаемся. И в этом случае нам Бог дает такие четыре фильтра. Это стыдливость, целомудрие, это немногоценная одежда и правильное отношение к украшениям. Вот. Можно привести еще примеры, почему это неэтично и почему это не культура. В нашей церкви был случай, когда пришел с мира абсолютно человек, с мира, и он ходил на собрание, сейчас крещение принял, слава Богу, все хорошо, но какое-то время у него был вопрос, такой, это период борьбы, вот, то он ко мне подошел, и он мне говорит, брат Денис, вы могли бы вот с этой сестрой побеседовать, вот с этой, потому что ее внешний вид заставляет меня забывать о проповеди. Я не могу слушать проповедь, когда я смотрю на нее. Она еще в хоре сидит, и поэтому я не могу. И, в общем-то, знаете, в Библии написано, что соблазняя таким образом человека, за которого умер Христос, там написано, что вы становитесь виновником против Христа. И вот можно показать, что почему неэтично? Потому что одежда, которая не целомудрена, не со стыдливостью, она не учитывает чувства и интересы другого человека. Об этом мы вчера подробно говорили, что правила этики – это учет чувств и интересов другого человека. Следующий пункт, значит, это приличие в богопочитании. Осталось у нас 5 минут. Довольно коротко я скажу, друзья, в Священном Писании есть тексты, которые указывают о том, что необходимо быть благоприличным в совершении богослужения. Ну, например, вот послание к Коринфянам, 1 послание к Коринфянам, 11:13, в конце этот текст. рассудите сами, прилично ли жене молиться с Богу, не покрытой головой. Сейчас не о покрывале речь в принципе, а вот мысль, которую можно из этого текста извлечь, что оказывается молиться можно неприлично. Вот есть эта мысль здесь в этом тексте или нет? Смотрите, то есть женщина, которая молится с непокрытой головой, она ведет себя как? Неприлично ведет себя, то есть неэтично себя ведет. Кто-то, вот если спросить, например, я был в одной общине не нашего братства, я их спросил, скажите, пожалуйста, какую молитву вы назвали бы неприличной? И они отвечали, например, вот такая молитва. Молитва, ну как у харизматов такая, на ты к Богу, ну харизматы практикуют такое, да, вот они говорят, это неприлично. Молитва неприличная, когда у человека есть какой-то грех, они говорят, вот грех какой-то сильный очень, а человек молится, Господи, вот ты благослови вот это как бы неприлично, сначала покайся в своих грехах. Ну и перечисляли некоторые еще моменты, но никто из них не сказал, что молиться Богу с непокрытой головой, это неприлично. Потому что вот в сознании современного христианина у него происходит такая метаморфоза, что вот все зависит только от внутреннего состояния. От внутреннего состояния. Вот твое внутреннее состояние, оно определяет, прилично это делаешь или неприлично. А вот Павел, он указывает на то, что не только внутреннее состояние, но и внешнее состояние человека, внешнее, тоже может быть приличным, а может быть неприличным. И вот сейчас не говорим вообще о покрывале, там, когда носить и так далее, не наша тема в данный момент. Но сам факт, что женщина, которая молится непокрытой головой, она поступает неприлично. Это говорит о том, что у Бога есть определенные требования и к внешней форме. В послании к Коринфянам, в 14 главе, идет описание богослужения. И если вот это описание, его ну, так структурировать и выписать коротко, то там описываются три момента. Это порядок на служении, какой должен быть порядок? Это назидание на служении, что служение должно быть именно назидательный характер, а не развлекательный. И третье – это участие женщин в служении. И в конце, подводя итог вот этих всех размышлений, апостол Павел говорит, только все должно быть благопристойно и чинно. То есть он опять приводит нас к нашей теме, к теме этики, к теме приличия. Итак, я понимаю, что если пойти от обратного, если на служении беспорядок, если на служении идет упор на не на назидание, а на развлечение, на какие-то другие аспекты, а не на назидание, и если в служении учат женщины. Для нашего братства это не актуально, но мы видим этот мир, даже вот такие строгие, как англиканская церковь, они уже в этом вопросе отступили от Бога. Вот это называется неприличным. Что можно сказать, например, нашим детям и подросткам? О порядке можно говорить, да, и о назидании в церкви можно говорить. То есть говорим о порядке на служении, и мы говорим, что ваши разговоры на служении, ваши какие-то вот движения на служении, хождение на служении, это неприлично на основании Священного Писания, потому что непорядок. И насчет назидания тоже хотел сказать. Вы знаете, друзья, вот один раз мне один человек сказал, он пришел на наше служение, и потом после служения задал вопрос, неверующий. Он говорит, чем ваше служение отличается от утренника в школе? Вот дети выходят, и ваши дети выходят. Вот есть какая-то разница, есть какое-то отличие принципиальное или нет? И вот после этого, ну он не с издевкой, не хотел меня унижать, просто спросил вот в чем. И мне пришлось об этом долго думать, а потом такая мысль. Вот, друзья, вот что человек передает с кафедры? Вот самое главное правило проповедника, если очень коротко. Он должен передать то, что сам получил от Бога. Согласны же с этим, да? Он получил через Священное Писание назидание какое-то, утешение или обличение, и вот то, что он получил, он передает дальше. Но то же самое относится и к псалмам, и к стихотворениям. Все это будет к назиданию. То есть я понимаю так, что какое стихотворение должна рассказать сестра, какой гимн должна спеть молодежь. Только то стихотворение и только тот гимн, который лично коснулся этих людей. Когда, например, молодежь сидит за 5 минут до собрания, так, давай, вот этот гимн красивый, давай его споем. Даже не задумываясь о словах этого гимна, а просто выбирая его по какой-то красоте, то это неприлично, потому что не приносит назидания, не связано с назиданием, не принесло назидания им и не приносит назидания в церковь. Это форма концертная такая, а не богослужебная. Апостол Павел подчеркивает, что все будет для назидания. Назидание возможно только тогда, когда человек сам пережил и перенес другим. Вот. И я думаю, что эта тема может быть не такая актуальная, конечно, но тем не менее, так как мы разговариваем об этике, о христианской этике, то этика на богослужение, она очень важна. И она, в первую очередь, касается порядка, назидания и вот дальше. Ну вот, братья, уже время мое закончилось. Я просто коротко скажу, о чем еще я не успел поговорить. То есть приличие в оказании помощи. Написано, примите ее для Господа как прилично святым. То есть принять надо как прилично. Что это значит? Это значит, нужно оказать ту помощь, в чем она будет иметь нужду. То есть Павел расшифровывает свое понимание, и он говорит, что прилично это значит сделать то, в чем она имеет нужду. Если мы отпускаем, принимаем человека, не удовлетворяя его нужд, то как бы по данному тексту это считается неприлично. Если человек подошел к нам и ушел, не получив решение своей проблемы. Приличие в финансовых вопросах, друзья, но это касается братьев-служителей, диаконов, ну и всех остальных. Павел переживал о том, чтобы в вопросах финансовых было прилично. Он говорит, вот когда там было много денег собрали для Иерусалимской церкви, и он говорит, если прилично будет мне, то я тоже пойду. Он переживал, чтобы не было нареканий на его служение из-за обилия приношений. То есть, казалось бы, хорошо, когда много приношений, хорошо? Хорошо. Но он переживал, что вот обилие приношений приведет к тому, что кто-то будет говорить о его служении нарекания какие-то. И чтобы было прилично, он определенные там движения делал. Когда мы касаемся вопросов финансов, братья, буквально еще одну минуту, когда мы касаемся вопросов финансов, то мы должны очень переживать, чтобы все было прилично и благопристойно. И чтобы в эти вопросы у нас были подотчетны, прозрачны, чтобы никто никогда не упрекнул нас, и чтобы их, самое главное, не было порицаемо служение. Это тоже вопрос этики. Приличное отношение в семье. Да? Здесь есть очень хорошая глава, это 3 глава послания к Колоссянам. Там что такое жена? Жена, которая повинуется своему мужу, это жена приличная. Жена, которая мужу своему не повинуется, она неприлично себя ведет. Тоже, конечно, не у всех жен есть это понимание. Мы считаем, что жена, не повинующаяся мужу, это норма. Но с точки зрения Священного Писания, это неприлично. Мужья должны любить своих жен. Если муж свою жену не любит, это тоже неприлично. Вот. И дети должны слушаться. Отцы не должны раздражать своих детей. Когда отцы раздражают своих детей, когда они по отношению к своим детям ведут себя неправильно, это не просто плохо, это неприлично. С точки зрения христианина. Вот так мы должны это и расценивать. Ну и последнее, это вопросы приличия в нравственных вопросах. Огромная сфера, здесь написано блуд, нечистота и любостяжание. То есть, 3 момента. Блуд – это физическая близость, да, нечистота – это разные помыслы, это любого рода нечистые отношения, и любостяжание – это отношение к финансам. Вот эти 3 вопроса, в которых у нас безграничное поле рассуждений. Это отношения между полами, там, да, и это... современная вот эта проблема переписки, там, что прилично. Вот эти темы, которые тоже Священное Писание поднимает, у нас нет времени о них рассуждать. Все. У меня 2 часа закончились. Я прошу прощения, что каким-то вопросам я уделил больше внимания, а каких-то обошел. Но я думаю, что схема, самая главная моя задача была дать вам схему рассуждений, то схема она дана, и уже вот на эту схему можно будет потом нанизывать материал, который вы в течение своего служения будете нарабатывать. Есть какие-то вопросы, братья? я передам. Если братья смотрят записать, то запишут. Слава Богу, да. Все, друзья, да? Помолимся. Господь, сердечно благодарю Тебя за это время, которое мы с братьями провели в рассуждениях о важных вопросах. Даруй нам, чтобы вопросы христианской этики, христианского приличия, они для нас были понятны, открыты, чтобы мы могли передать их и детям, и подросткам, и молодежи нашей. Чтобы в наших церквах были нормы, которые Ты установил через Священное Писание. Слава Тебе за все. Аминь.